В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 октября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили и Гига Бокирия, решая судьбу Иванишвили, бывшие соратники уходят друг от друга все дальше.
Иванишвили присвоил значительную часть национального богатства, и разговор о том, что это должно остаться при нем, неправильно.
Рауль Хаджимба переназначил Валерия Бганба премьер-министром, пятого за период своего правления главу правительства.
Бганба стал пятым премьером за время правления Хаджимба. Заступив на пост после Геннадия Гагулия, он проработал уже 13 месяцев и сегодня назначен вновь.
Пункт пропуска Раздахан в Ахалгорском районе по-прежнему закрыт и не откроется, пока грузинские власти не уберут пост у Цнелиси.
Глава района, который анонсировал открытие границы с 5 по 10, теперь кивает на президента. Говорит, что без его личного распоряжения границу не откроют.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Сирийские демократические силы, курдские вооруженные формирования, контролирующие северо-восток Сирии, заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в ряде городов для защиты их от наступления Турции. О соглашении стало известно в ночь на понедельник. Ранее представитель сирийской армии заявил, что она получила приказ отправиться на север, чтобы противодействовать, как он выразился, турецкой агрессии. Утром в понедельник войска Асада заняли город Тель-Тамер, который находится на предполагаемом пути наступления турецких войск. Также сообщается о переходе под контроль сирийских войск авиабазы Тапка, которую ранее использовала международная коалиция во главе с США, и ряда других пунктов на северо-востоке Сирии. В соответствии с соглашением, войска Асада должны войти в крупные города на пути турецкого наступления и тем самым поставить перед Турцией дилемму прекратить его или же ввязаться в бой с регулярной сирийской армией, что в Анкаре ранее исключали. Представитель сирийских курдов подчеркивает, что соглашение с Асадом пока касается только военной поддержки, политические вопросы будущего устройства северо-востока Сирии пока не обсуждались. В Барселоне прошли уличные протесты против решения Верховного суда Испании, который в понедельник вынес приговоры 12 политикам из Каталонии в связи с их ролью в организации референдума о независимости региона в октябре 2017 года. Демонстранты перекрыли три главные улицы города, скандируя лозунги в поддержку осужденных политиков и независимости Каталонии. 9 каталонских политиков были признаны невиновными в подстрекательстве к мятежу, получили тюремные сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще 3 человека признаны виновными в неповиновении властям и приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Самое тяжелое обвинение в мятеже судом было снято. Самый суровый приговор – 13 лет тюрьмы – вынесен бывшему заместителю председателя каталонской региональной администрации Ориолю Жонкерасу. Суд также выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который находится в эмиграции. Выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября является приоритетом британского правительства. Об этом заявила королева Елизавета II, выступая в Палате лордов с речью, открывающей по традиции новую сессию парламента.
«Мое правительство намерено работать над новым партнерством с Европейским Союзом на основе свободной торговли и дружеского сотрудничества. Мои министры будут работать над новыми принципами рыболовства, сельского хозяйства, торговых отношений, используя возможности, которые дает выход из ЕС. Мое правительство останется приверженным тому, чтобы граждане европейских стран, которые строили свою жизнь здесь и отдали так много Соединенному Королевству, имели право остаться».
Заявила Елизавета II. Премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил, что намеревается вывести Британию из ЕС к 31 октября. Однако принятый недавно парламентом закон предписывает ему просить у Евросоюза отсрочки Брекзита, если к 19 октября Британия не заключит с ЕС нового соглашения о Брекзите. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются, однако пока ни о каком прорыве не было объявлено. Шансы на то, что до саммита ЕС 17-18 октября соглашение будет достигнуто, наблюдатели расценивают как минимальные. Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии, так называемой «нормандской четверки», может пройти в Париже в середине ноября. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По словам Пристайко, саммиту должно предшествовать хотя бы 7-дневное прекращение огня в Донбассе. Глава МИД Украины назвал проведение встречи последним шансом для реализации Минских соглашений, заключенных 5 лет назад и с тех пор неисполненных. Если же встречу не удастся организовать, то, по словам Пристайко, Украине придется перейти по вопросу об урегулировании в Донбассе к плану «Б». Что это за план, он не сказал. О нынешних попытках договориться с Россией как о последнем шансе для Минских соглашений ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он исключил, что в случае провала переговоров Украина возобновит боевые действия в Донбассе. Для проведения в ближайшее время нормандского саммита Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера о порядке вступления в силу особого статуса Донбасса. У России, однако, появились новые условия проведения встречи. В самой Украине против формулы Штайнмайера начались уличные акции. Сегодня, когда в стране отмечался День защитника Украины, в центре Киева прошли 2 марша протеста. Один был организован националистическими организациями, второй – гражданским движением сопротивления капитуляции. Участники требуют от президента Зеленского не идти на уступки России. В Польше, где накануне прошли парламентские выборы, подсчитаны результаты на более чем 99% избирательных участков. На выборах в Нижнюю палату парламента Сейм правящая партия «Право и справедливость» набирает около 44% голосов. Пока не ясно, хватит ли этого результата для абсолютного большинства в Сейме. В парламент проходят еще 4 политические силы. У главного оппонента правящей коалиции, проевропейской гражданской коалиции, более 27% голосов она победила в большинстве крупных городов. У объединенных левых сил более 12%, у центристской польской коалиции менее 9%, в Сейм также прошла конфедерация от объединения либертарианцев и крайне правых.
Международные новости представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Острая полемика развязалась сегодня между Михаилом Саакашвили, его партией «Нацдвижение» и бывшими соратниками из Европейской Грузии. Накануне один из лидеров последней, Гига Бокерия, заявил, что придя к власти, его политическая сила не будет судить действующих политических лидеров грузинской мечты, тем самым поставив точку в порочной практике в стране, когда пришедшая власти к власти политическая сила преследует предшественников. Эта идея категорически не понравилась экс-президенту Михаилу Саакашвили. Он считает, что лидер правящей партии Бедина Иванишвили и его министры обязательно должны предстать перед судом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Если бы обыграли вас, коснулись бы вашего имущества, у вас была бы такая же реакция, спрашивает Михаил Саакашвили оппонента в своем 3-минутном видеообращении. Адресаты гневных обращений третьего президента Грузии, в основном его бывшие соратники, а теперь представители Европейской Грузии. Накануне в интервью телеканалу «Мтавари» Гига Букерия заявил, что его Европейская Грузия, придя к власти после парламентских выборов в октябре 2020-го, не станет подвергать уголовным преследованиям лидеров правящей ныне партии «Грузинская мечта». Тем самым, обещает Букерия, будет положен конец порочной практике грузинской политической вендетты. Планы Букерия об амнистии мечты разгневала Михаила Саакашвили. На своей странице в Facebook он назвал бывшего соратника человеком, купленным Иванишвили, и его мальчиком на побегушках. Кстати, это не первый случай публичного противостояния между Саакашвили и Букерия. Совсем недавно Михаил Саакашвили обвинил его в цинизме и в том, что своими действиями тот отдалил его единое национальное движение от христианских ценностей. За Гигу Букерия и позицию Европейской Грузии заступился его однопартиец, вице-спикер Давид Бакраце. Он убежден, что на предстоящих выборах в октябре 2020-го обязательно сменится власть. И важно, чтобы действующие чиновники, как и избиратели, знали. Европейская Грузия не сторонник политического реванша. Давид Бакраце указал еще на одно обстоятельство, в чьи интересы входит такое противостояние.
Интересы игра Иванишвили состоит в следующем. Выставить процессы в таком свете, будто в Грузии только 2 выбора. Или Иванишвили, или Саакашвили. В условиях выбора между двумя Иванишвили как раз и собирается одержать победу. Поэтому население должно знать, что выбор гораздо шире. И в этом спектре особенное место занимает европейская Грузия. Призываю всех отказаться от обвинений и поливания грязью, не сжигать мосты, чтобы в 2020-м была возможность и широкой оппозиции создать коалиционное правительство.
В грузинских соцсетях и СМИ разгорелась острая и бурная дискуссия. Мнения разделились. Одни за то, чтобы судить Бедзину Иванишвили и его министров, другие против политического реванша. После нескольких постов на Facebook о том, надо ли в уголовном порядке преследовать Иванишвили после выборов, Михаил Саакашвили записал видеообращение. Конечно же, он не сторонник реванша, но не в случае Иванишвили.
Иванишвили присвоил значительную часть национального богатства, и разговор о том, что это должно остаться при нем, неправильно. Как нужно изъять отобранное? Это должно осуществляться Международным антикоррупционным судом, куда мы пригласим нескольких судей – англичан, американцев, голландцев и других с Запада.
Если приглашенные судьи, продолжает Саакашвили, руководствуясь наивысшими стандартами правосудия, выявят виновность высокопоставленных чиновников, те должны понести наказание со всей строгостью закона. Это не коснется исполнителей, то есть чиновников среднего звена, заверяет третий президент. Он считает неприемлемым заранее анонсировать амнистию, поскольку, по словам Саакашвили, это еще больше развяжет руки действующим политическим лидерам. Все должно основываться на принципе справедливости, а потом дело за политическим решением, считает третий президент и добавляет, в политических решениях мы должны быть максимально терпимыми. Но Саакашвили сегодня не вспомнил, что во время революции Розен пообещал тогдашнему президенту Эдуарду Шеварднадзе неприкосновенность и неоднократно впоследствии напоминал обществу, что благодаря этому Шеварднадзе вместо тюрьмы спокойно доживает свои дни в собственной резиденции в Тбилисском районе Кцаниси. Однако сторонники Саакашвили об этом помнят и неоднократно ставят в укор грузинской мечте. То, что она возбудила против третьего президента несколько уголовных дел, а по одному из них – превышение должностных полномочий, он уже осужден на 3 года. Грузинская генпрокуратура же заявила, что после возвращения Саакашвили на Украину будет продолжать добиваться его экстрадиции. Из-за судебного и уголовного преследования Михаил Саакашвили не возвращается на родину. Он и его соратники это преследование считают политическим – потому и лелеют надежду на победу в предстоящих выборах. Только в стане правящей силы в успехе оппонентов сомневаются. О том, кто победит на выборах через год, и об обещанной амнистии Европейской Грузии высказался генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Кто победит в 2020-м, какая политическая партия будет у власти, это решит население нашей страны, а не Гига Букери. Я прибегну к высказыванию лидера нашей партии Бедзины Иванишвили. Он в свое время заявил, что мы будем обращаться со своими оппонентами так, как подобает нашей стране, а не так, как они на самом деле этого заслуживают. Но эти годы показали, что наши оппоненты постарались такой подход повернуть против нас. И это плохо. Думаю, у нас недостаточная политическая культура в стране.
Говоря о недостаче в политической культуре страны, Каха Каладзе не стал уточнять, подразумевал ли и своих однопартийцев. Из уст первых лиц грузинской мечты неоднократно были слышны бескомпромиссные заявления в адрес бывшей партии власти, в частности Михаила Саакашвили. В этом ключе больше всех выделяется бывший премьер-министр, а теперь министр обороны Иракли Гарибашвили, который обещал сделать все, чтобы нацдвижение исчезло с политической орбиты Грузии. Еще весной, когда Гарибашвили вернулся в политику, грузинские наблюдатели предрекали, что на предстоящих выборах грузинская мечта снова поставит на нацдвижение и критику ее кровавого 9-летнего правления. Президентские в 2018-м, а потом и промежуточные выборы по одномандатным округам в 2019-м показали, что главное состязание идет между кандидатами грузинской мечты и нацдвижения. Но ситуация может оказаться другой в 2020-м. Парламентские выборы пройдут по так называемому нулевому избирательному порогу, и только по пропорциональной системе. Это даст многим партиям возможность оказаться в парламенте. И если оппозиционные силы говорят о необходимости объединения, грузинская мечта не спешит называть своих будущих партнеров. Каха Каладзе заявил, что грузинская мечта ставит целью одержать такую победу, чтобы не понадобилось создание коалиции. Но низкие рейтинги главных политических сил многих заставляют предполагать, что в 2020-м без коалиционного правительства не обойтись. хотя грузинские наблюдатели считают, что уже в начатой предвыборной гонке шансы Михаила Саакашвили невелики. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба недолго размышлял о кандидатуре на пост премьер-министра и переназначил на эту же должность Валерия Бганба. О пятом премьере периода Хаджимба рассказывает Елена Заводская.
Валерий Бганба возглавил правительство в сентябре прошлого года. Это произошло после гибели в дорожно-транспортном происшествии его предшественника на этом посту Геннадия Гагулия, который успел побыть премьером всего 4 месяца. Надо отметить, что кресло премьера в период правления Хаджимба потеряло всякую устойчивость с самого начала. Так первым премьер-министром Абхазии после избрания Хаджимба был Беслан Будба. Его срок был очень небольшим – 5,5 месяцев – с сентября 2014 по март 2015 года. И ушел он, обидевшись на то, что его отсекли от принятия решений. Следующим руководителем правительства стал Артур Меквабе. Он проработал в ранге премьера целый год и 4 месяца и ушел под возмущенный ропот парламента, угрожавшего объявить правительству вотум недоверия. После него временным обитателем премьерского кабинета оказался Беслан Барциц. Он словно заколдованный продержался ровно столько же и ушел после того, как парламент выразил ему вотум недоверия за снижение авторитета органов исполнительной власти. Бганба стал пятым премьером за время правления Хаджимба с 2014 года. Заступив на пост после Геннадия Гагулия, он проработал уже 13 месяцев и сегодня назначен вновь. Он пока не побил 16-месячного рекорда Артура Меквабе и Беслана Барциц, но переназначение его после инаугурации свидетельствует в пользу того, что его премьерский срок будет длиннее. Валерию Бганба 66 лет. Он родился в селе Бзыб Гагрского района. После окончания средней школы работал рабочим на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате. Высшее образование получил в Кубанском сельскохозяйственном институте. И после учебы работал агрономом совхоза «Гордолинский» в городе Аргун. В 1978 году вернулся в Абхазию и заступил на должность агронома в управлении сельского хозяйства Гагрского горосполкома. Потом работал вторым секретарем Гагрского горкома комсомола, директором Цандрепского табачно-ферментационного завода и председателем Гагрского агропромобъединения. В годы Отечественной войны народа Абхазии был членом штаба по обороне города Гагры и Бзыбского укрепрайона. С 1998 года по 2002 дважды избирался депутатом собрания Гагрского района. В 2002-2006 годах занимал пост главы администрации Гагрского района, а в 2007-м избрался депутатом Народного собрания и 2 5-летних срока посвятил трудам на законодательной ниве. С 2012 года стал спикером парламента. 31 мая 2014 года во время политического кризиса и смены власти в Абхазии по решению парламента его назначили исполняющим обязанности президента. В 2017 году баллотировался на 3-й депутатский срок, но избиратели его кандидатуру не поддержали. В 2011 году Валерия Бганба наградили орденом Акдзепша 2-й степени за большой вклад в становление и укрепление абхазской государственности и совершенствование законодательства страны. Новый старый премьер-министр Валерий Бганба сегодня был очень занят. Получить комментарии в связи с его назначением не удалось. Действительно, перед ним стоит нелегкая задача – представить президенту кандидатуры 3 вице-премьеров, 14 министров и 7 руководителей государственных комитетов. А президент волен одобрить их или нет. Закон на формирование нового состава Кабмина отводит премьеру и президенту 3 месяца. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
20 лет назад, спустя 6 лет после окончания грузино-абхазской войны, был принят акт о государственной независимости Республики Абхазия. О том, каким был путь к этому событию в новейшей истории самопровозглашенной республики, рассказывает Виталий Шария.
Позавчера, в субботу, 12 октября, исполнилось 20 лет со дня принятия акта о государственной независимости Республики Абхазия. Эту дату в республике нет традиции отмечать широко, посвящая ей торжественные мероприятия и народные гуляния. Она как-то затерялась среди близких ей по этой тематике дат. И тем не менее, это важная веха в новейшей истории Абхазии. Дата, наиболее громко отмечаемая в Абхазии, это 30 сентября, когда в 1993 году, после победы в грузино-абхазской войне, Республика Абхазия добилась де-факто независимости. И тут закономерен вопрос, почему должно было пройти более 6 лет после обретения Абхазии фактической независимости до провозглашения ее Сухумом 12 октября 1999-го. Самый короткий и абстрактный ответ на этот вопрос – не так все просто в современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире. А еще можно задаться в связи с ним и другим вопросом. А почему после натовского силового нажима на Белград в 1999 году должно было пройти более 8 лет, прежде чем в феврале 2008 года провозгласила независимость Республика Косово? Что касается Абхазии, то, разумеется, маленькая республика, только что вышедшая из кровопролитной и разрушительной войны, не могла противостоять всему миру, включая и своего будущего стратегического партнера Россию. Вопреки расхожему представлению, бытующему в грузинском обществе, политическое руководство Российской Федерации в 90-е годы, боясь распространения на свою территорию бациллы сепаратизма, в кавычках, отнюдь не было заинтересовано в отделении Абхазии и Южной Осетии от Грузии, и особенно усиливалась эта незаинтересованность, доходя до экономических санкций против Абхазии и ее блокады в ходе боевых действий российской армии в Чечне. Абхазскому лидеру Владиславу Ардзинба, при всей его решительности и способности быть бескомпромиссным, приходилось в той сложнейшей международной обстановке проявлять недюжинные дипломатические способности. Он соглашался вести с Тбилиси при посредничестве Москвы затяжные переговоры о создании некоего общего государства. Парадоксально, что эти переговоры срывались каждый раз по вине грузинской стороны, которая, как всегда, хотела всего исключительно на своих условиях. И вот 3 октября 1999 года в Абхазии состоялись первые всенародные выборы президента республики и одновременно прошел референдум. По его результатам 97,7% населения Абхазии выступило в поддержку проекта Конституции, принятой 26 ноября 1994 года. Через неделю с небольшим, 12 октября 1999 года, президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба, спикер Народного собрания парламента Абхазии второго созыва Сократ Джинджолия и парламентарии подписали акт о государственной независимости Республики Абхазия. Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и провозглашаем государственную независимость Республики Абхазия, говорилось в акте. Республика Абхазия намерена строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, уважения территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества между государствами. Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права нации на свободное самоопределение. Конец цитаты. За минувшие два десятилетия членами ООН, которых сейчас 193, стало немало государств. Среди них 27 сентября 2002 года Тимор-Лешти, 28 июля 2006 года Черногория, 14 июля 2011 года Южный Судан. Но в Абхазии не обижаются на руководящие органы. Организация Объединенных Наций понимает, что не они принимают решение о признании новых государств, а другие государства, каждое само по себе. Что ж, мы уже выучили ждать, как рекомендуется в известной песне про надежду. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Несмотря на распространившуюся информацию о том, что пункт пропуска Раздахан будет открыт на несколько дней, чтобы дать возможность людям выехать из Ахалгорского района, этого не произошло. Он был закрыт 4 сентября, и уже больше месяца люди лишены свободы передвижения. О жизни в Ахалгории в этих условиях рассказывает Мурат Гукимухов.
В одной из прошлых передач мы говорили о том, что югостинские власти собираются открыть пункт пропуска Раздахан с 10 по 15 октября в сторону Грузии, чтобы смогли выехать студенты и школьники, которые приехали в район на каникулы, отпускники, дачники, чтобы больные смогли выехать на лечение в Тбилиси. Официального заявления по этому поводу не было, но своим подчиненным в здании администрации об этом говорил глава района Виталий Мамитов. И кроме того, эту информацию также на неофициальном уровне подтверждали некоторые чиновники в Цхинвале. Подобное кратковременное открытие границы в одну сторону уже было в январе, когда Раздахан закрывали на карантин по случаю эпидемии гриппа в Грузии. Поэтому, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, в районе все были уверены, что и в этот раз будет так же. Но, увы, границу так и не открыли. И когда откроют, неизвестно, говорит Тамара Миракашвили.
Глава района, который анонсировал открытие границы с 5 по 10, теперь кивает на президента. Говорит, что без его личного распоряжения границу не откроют. А пока президент никаких распоряжений не давал. Не могут люди на лечение въехать, которые к врачу уже записаны, плановая химиотерапия, операции разные. Не смогли въехать на учебу студенты. Уже пропускаю почти месяц учебу. Среди них есть одна первокурсница, которую не пустили на вступительные экзамены, потому что ей не дали пропуск. Осталась без вступительных экзаменов, но в Тбилиси узнав его положение, не только его, и из Абхазии тоже были такие. Для таких студентов решили без экзаменов зачислить факультет в любом университете, но сейчас другая ситуация, что зачислили вузы без экзаменов, но теперь она не может попасть на учебу.
По словам Тамары, еще одна новость в районе, которая не придает оптимизма местным жителям, уволили всех сотрудников сферы здравоохранения, которые после закрытия границы застряли в Цераване. В результате этой уловки, говорит Тамара, район остался без врача ультразвуковой диагностики, высококлассного специалиста, чьи диагнозы неизменно подтверждались в лучших клиниках Тбилиси. Это была одна из самых востребованных медицинских услуг в районе, теперь ее нет. А еще до этой истории с закрытием границы, говорит Тамара, из района мест милиционеры выпихнули врача-гинеколога-акушера, тоже единственного в районе. Правда, в Ленингоре еще остается несколько хороших врачей, но, судя по всему, скоро их станет меньше, говорит Тамара Миракашвили.
Врачи, которые уже год ждут пропуска, которым пропуск не дают, вот такие говорят, что они ждут открытия дороги, говорят, что мы уже собираемся бросить все это первый раз в течение 11 лет. Вот такое издевательство нам не нужно со стороны власти.
В июле Виталий Мамитов объявил о пересмотре кадровой политики в районе. Теперь, говорит Тамара, время подводить первые итоги.
Новый глава района тогда обещал уволить всех совместителей и оставить людям по одной ставке, чтобы таким образом устроить на работу как можно больше людей безработных. Но на деле получилось иначе. А уволили только самых беззащитных, за которых никому было заступиться в Цхинвале. А у кого есть влиятельные родственники и друзья в столице, те остались на своих местах, и некоторые еще получили по одному ставке. В результате несправедливости при распределении должностей и нареканий со стороны общества стало больше.
Вроде бы все эти невеликие события складываются в некую общую картину, глядя на которую, мягко говоря, уверенности в завтрашнем дне у ленингорцев не возникает. Все больше людей не находят иного объяснения происходящему, кроме того, что их выдавливают из района, хотят, чтобы они уехали в Грузию. Люди смотрят телевидение, читают интернет, пытаются найти хоть какие-то приметы тому, что их судьба кого-то волнует, но не находит, говорит Тамара Миракашвили.
Люди как злятся на юго-осетинскую, так и на грузинскую власть. Они говорят, что почему телевидение об этом не говорят, почему представители власти ничего не говорят про нас. Нас все бросили. Мы не нужны ни в Цхинвале, ни в Тбилиси. И как-то, не знаю, они почти уверены, что вот Цхинвальд не реагирует, потому что Тбилиси молчит.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Официальные визиты премьер-министра Грузии в соседние страны продолжаются. По информации пресс-службы правительства, завтра, 15 октября, Георгий Гахария посетит Армению. Сообщается, что готовится визит премьер-министра и в Турецкую республику, информирует общественный вещатель. В то же время визит Георгия Гахария в Брюссель состоится после завершения кадровых вопросов, протекающих в Евросоюзе, как только Еврокомиссия приступит к исполнению своих полномочий. Глава самопровозглашенной Республики Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Валерия Бганба премьер-министром, сообщает пресс-служба абхазского лидера. Новому главе правительства поручено представить предложение по структуре и персональному составу кабинета министров республики, сообщает «Нужная газета». Бганба возглавлял правительство с сентября 2018 года по октябрь 2019, сложил полномочия вместе со всем составом кабинета министров в соответствии с законом о президенте Республики Абхазия после президентских выборов. Лидер абхазской оппозиции Аслам Бжания проходит завершающий этап реабилитации в одной из московских клиник. Об этом сообщил по телефону медиаклубу «Апсны Яха». На днях Бжания вернулся из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления. «Думаю, мне еще понадобится около полутора месяцев. Все выяснится в процессе», — сказал оппозиционный политик. 18 апреля Бжания был госпитализирован в больницу Сочи из-за резкого ухудшения здоровья. На следующий день он в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы номер 12. По словам московских врачей, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой. 16 июня Бжания специальным бортом был доставлен в Германию, где он продолжил лечение. Оппозиция заявила об отравлении своего лидера и связала его с политической деятельностью Бжания. По мнению представителей оппозиции, их лидера отравили, чтобы помешать его участию в выборах. Митрополит Манглийский и Тетрицкаройский владыка Анания Джапаридзе заявил, что Грузинская православная церковь всегда будет поддерживать автокефалию украинской, сообщает общественный вещатель. Владыка Анания прокомментировал сегодня журналистам новости о признании Священным Синодом Греческой Церкви автокефалии Украинской Православной Церкви. Согласно диптиху, сначала должна признать Александрия, Антиохия и так далее. Затем настанет наш черед. Мы всегда поддерживали украинскую автокефалию и независимость. Это не случится через день или два. Нам понадобилось 100 лет, чтобы восстановить грузинскую автокефалию, которую отняла у нас Россия. Еще 50, чтобы Россия признала ее, а затем и Всемирный Патриархат, сказал владыка. По его словам, приобретение автокефалии – это процесс, который может продлиться десятилетия. На днях в СМИ появилась информация о признании автокефалии Украинской Православной Церкви со стороны Священного Синода Греческой Православной Церкви. А в декабре 2018 года, после того, как Константинопольская Церковь предоставила Украине Томос, Греческая Православная Церковь первой установила евхаристическое общение с новой автокефалией. Сегодня в Грузии отмечают День города Мцхета, древней столицы Грузии, а также праздник храма Святой Цховели. Это один из главных религиозных праздников страны. Святой Цховлоба также является государственным праздником и официальным нерабочим днем. В Грузии верят, что в этот день на страну снисходит благословение. Во всех церквях и монастырях страны проходят праздничные службы в честь Мцхетского храма, история которого связана с установлением христианства в Грузии в IV веке. В самом храме Святой Цховели службу провел католикос-патриарх всей Грузии Илья II. По случаю праздника Мцхета собрались тысячи паломников и туристов. Здесь прошли концерты и ярмарки.
Региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Признание Православной Церкви Украины со стороны Элладской Церкви не нашло отклика в Тбилиси. Представители Грузинской Православной Церкви дали понять, что положение в диптихе церквей дает Грузинской Церкви возможность подождать со своим решением, пока не выскажутся другие поместные церкви, стоящие выше в иерархии. С подробностями Владимир Унанянц.
Поддерживаем, но не признаем. Во всяком случае, пока. Один из высших духовных иерархов Грузинской православной церкви, митрополит Манглисии Тетрисхаро Анания, отреагировал на признание автокефалии Православной Церкви Украины со стороны Архиерейского собора Греческой православной церкви. Фактически, Элладская церковь стала первая из поместных православных церквей, которая пошла на такой шаг после решения Вселенского Патриархата. Собор, состоящий из 80 епископов, принял соответствующее решение в ответ на просьбу патриарха Константинопольского Варфоломея, поддержанную главой Греческой церкви, архиепископом Афинским Иеронимом. Как отметил митрополит Анания, Грузинская церковь в этом вопросе будет придерживаться церковной иерархии.
Согласно диптиху, автокефалию Украины сначала должна признать Александрия, Антиохия и другие. Наверное, придет и наша очередь. Нет, мы не признаем, это другое. Мы поддерживаем. Мы всегда поддерживали украинскую автокефалию и независимость. Нация, государство имеют право на автокефалию. Это время настанет. Это процесс, который продолжается. Это не случится через день или два. Нам, например, понадобилось 100 лет, чтобы восстановить грузинскую автокефалию, которую отняла у нас Россия. И еще 50 лет, чтобы Россия признала ее, а затем и Вселенский Патриархат. Можно сказать, что на восстановление автокефалии нам потребовалось 2 столетия. Можете себе это представить? Это процесс, который может длиться не 1 и 2 года, а десятилетия. Главное, чтобы украинский народ этого хотел.
Положение в диптихе после Русской Православной Церкви, пятой в иерархии, и зависимость от нее Антиохийского Патриархата позволяет ГПЦ отложить решение на долгие годы. Судя по всему, именно тактику затягивания решили взять на вооружение Грузинской Церкви. Тем более, что единства по украинскому вопросу в ГПЦ нет, ведь влияние Московского Патриархата на Тбилиси продолжает оставаться весьма существенным. Но есть и критические голоса.
Я не знаю, кто и почему не поддерживает украинскую автокефалию, но что касается фактора России, то до каких пор мы будем учитывать интересы России? Почему мы должны это делать? Они же не учитывают наше мнение. Впрочем, я не знаю, учитываются ли их интересы, так как мы не обсуждали этот вопрос.
Заявил митрополит Маргвети и Убиси Мелхиседек. Впрочем, вопрос этот в патриархии явно обсуждался. В январе этого года Тбилиси посещала делегация Константинопольского патриархата. Тогда с главой Грузинской православной церкви Ильей II на эту тему разговаривал посланник Вселенского патриарха Варфоломея, митрополит французский Эммануил. По окончании переговоров высокопоставленный священнослужитель дал понять, что надеется на мудрость представителя ГПЦ. И патриарх Илья, по мнению наблюдателей, такую мудрость проявил. Решил не торопить события, предпочтя дождаться шагов других игроков в большую церковную политику. Теолог Левана Башедзе считает такую позицию вполне разумной.
В том, что наша церковь не торопится, я не вижу ничего плохого. Наоборот, мне кажется, это правильной и разумной позицией, так как мы пока не знаем позицию всех других церквей.
В свою очередь, теолог Гоча Барнов уверен, ждать от Грузинской православной церкви каких-либо шагов в отношении признания украинской автокефалии не стоит, так как Тбилисский патриархат находится под полным контролем московского.
Влияние Русской православной церкви на грузинскую является очень большим. Я бы даже сказал, что ГПЦ шага не может ступить без того, чтобы не согласовать это с московским патриархатом. И это очень хорошо проявилось в отношении Украины. Абсурдные заявления представителей патриархии, весь цинизм ситуации показывает, что церковь превратилась из духовного института в какое-то ведомство, структуру. Все это, к сожалению, делает явным, что Грузинская православная церковь является ставленницей Москвы и мешает стране и грузинскому народу развиваться и идти вперед, потому что она находится под влиянием Русской православной церкви.
В
Власти Грузии, между тем, продолжают придерживаться принципа невмешательства в церковные дела и не спешат поздравлять Украину с автокефалией до тех пор, пока свое слово не скажет грузинская патриархия. Политическая оппозиция, в свою очередь, уверена, пока священнослужители выясняют отношения на своем уровне, власть не должна прятаться за спиной церкви, особенно когда дело касается важного для дружественной страны события, считает один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Очень важно, чтобы в этом процессе Грузия имела свое место, исходя из того, что Украина является для нас дружественной страной и дружественным народом, который заслуживает свое христианское признание. Поэтому, с одной стороны, я понимаю те опасности и позицию, которыми руководствуется патриархия в этом вопросе, в том числе относительно российского фактора. Но никак не могу понять ту чрезмерную опасливость, которую проявляет власть.
Тем временем Москва решение Афин осудила, но пока не стала прекращать евхаристическое общение, как это случилось со Вселенским Патриархатом. Этот вопрос будет решать Священный Синод РПЦ. 11 октября 2018 года Синод Вселенского Константинопольского Патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей в Украине. 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей в храме Святого Георгия в Стамбуле подписал Томаса об автокефалии новой украинской церкви, учрежденной на объединительном сборе 15 декабря. 6 января Томас о ее автокефалии был вручен главе ПЦУ Епифанию. Грузия к поздравлениям Украине присоединяться не стала. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии началась жаркая дискуссия относительно целесообразности строительства нового здания Национального банка. В СМИ просочилась информация о покупке участка земли под новый офис за 25 миллионов лари. В оппозиции заговорили о серьезных коррупционных рисках. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагбелидзе.
В настоящее время головной офис Национального банка Грузии общей площадью в 6 тысяч квадратных метров располагается в Тбилисском доме юстиции. Как отмечают Нацбанки, за последние два года функции регулятора значительно расширились, поэтому возникла необходимость строительства нового здания. На его возведение понадобится примерно 3-4 года и около 17 миллионов долларов. Скандал возник после того, как в СМИ просочились сведения о покупке Нацбанком земельного участка в центре столицы стоимостью 8,5 миллионов долларов. Территория, где планируется построить новый офис, располагается неподалеку от здания цирка. Раньше там планировалось строительство гостиницы известного бренда, но после 2012 года сделка сорвалась. В Нацдвижении считают, что расходование колоссальных ресурсов происходит по непрозрачным схемам и призывают компетентных службы расследовать детали сделки. Мнение партии огласил член городского Сакребулу Леван Хабишвили.
Когда Нацбанк без соответственных процедур аудита поспешно выплачивает только за землю 25 миллионов лари, то возникают вопросы. Во-первых, фирма-продавец зарегистрирована в офшоре и, судя по полученной нами документации, обслуживает интересы бизнесмена Романа Пипия, который, в свою очередь, тесно связан с главой грузинской мечты Бедина Иванишвили. Мы знаем, что у этой фирмы в прошлом были серьезные финансовые проблемы, и по условиям соглашения о приобретении земельного участка Нацбанк покрывает ее долги по завышенному ценнику. Мы обратимся в прокуратуру с требованием прояснения этого вопроса.
В свою очередь, в Европейской Грузии считают, что организация, практически не исполняющая возложенные на нее обязательства по поддержанию инфляции на целевом уровне, не имеет морального права направлять колоссальные средства на повышение своего комфорта. С заявлением выступил член политсовета партии Зураб Чабирашвили.
В то время как реальный уровень инфляции превосходит целевой более чем в два раза, мы узнаем, что ведомство намерено израсходовать огромные деньги на улучшение своего комфорта. Думаю, в глазах большинства сограждан такие действия выглядят крайне циничными и аморальными. Эти деньги можно было израсходовать более эффективно, например, для обуздания обесценивания лари.
У представителя нового оппозиционного движения Лелу Сабы Буадзе своя аргументация по этому вопросу.
Нацбанк завоевал новую вершину наплевательского отношения к мнению общественности. В распоряжении государства множество пустующих зданий, которые можно было переоборудовать под эти нужды. А в это время Нацбанк напрямую, без аудита, покупает у частных лиц самый дорогостоящий участок земли.
А по мнению политолога Гии Хухашвили, расследование необходимо.
Подозрительно, когда, не имея на руках разрешения на строительство, регулятор поспешно и непрозрачно заключает контракт на покупку земли. Именно торопливость порождает вопросы. Думаю, расследование в интересах самого государства.
По всей видимости, широкий общественный резонанс вынудил власти прокомментировать ситуацию. И хотя формально Нацбанк является независимой структурой, его действия должны соответствовать определенным критериям, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Национальный банк является независимым органом. Из бюджета не тратится ни одного тетри на строительство его здания. Однако я думаю, что ресурс такого размера не должен тратиться даже на строительство здания контролирующего органа – Национального банка. Считаю, что в этом городе можно более эффективно построить такое здание, которое будет стоить намного дешевле.
Отметил премьер, впрочем, обойдя молчанием вопрос о возможном расследовании. Судя по всему, Нацбанки отступать не намерены. В специальном заявлении регулятора подчеркивается, что независимость структуры подразумевает право распоряжаться своими финансами. К тому же часть расходов будет покрыта средствами от продажи действующего офиса, стоимость которого оценивается в 16 миллионов долларов. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В ходе реабилитации сухого моста в Тбилиси были обнаружены могильные плиты, использованные в качестве стройматериала. Об этом свидетельствуют эпитафии, скрытые на обратной стороне этих плит. По словам специалистов, сухой мост далеко не единственное место в столице, хранящее память об усопших горожанах. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Я Арут» высечена на одном из камней, вернее, на том, что от него осталось. Чуть ниже крест, под ним год рождения или смерти, 1881. Где-то среди остальных обломков могильных камней, почти век обрамлявших сухой мост, есть, возможно, вторая половина памятника, которая, как недостающая деталь пазла, могла бы рассказать больше о человеке, в свое время похороненном под ним. Здесь, у парка ДДН, где фонд развития Тбилиси ведет реабилитационные работы, небольшая горка таких камней. Одни с эпитафиями на грузинском, другие на армянском языке. Есть на обоих сразу. В 30-х годах прошлого века, когда был составлен первый генплан Тбилиси, облик города начали кардинально менять, рассказывает Цира Элисашвили, представляющая НПО «Тбилиси Самкари». Тогда же было принято решение демонтировать кладбища. Несколько армянских, в том числе кладбище Хадживанг, католическое, мусульманское, старое верийское кладбище и другие. У кого была возможность, успели перезахоронить своих близких, но многие не успели. В ходе демонтажа просто снимался весь верхний слой, то есть могильные камни, в то время как большинство самих могил так и осталось на тех территориях. Даже сегодня бывают случаи, когда человеческие кости находят то тут, то там, к примеру, в парке, где находилось верийское кладбище. Потому как могилы продолжают существовать, нет просто идентифицирующих их мемориальных камней. камней. Говорит Цира Элисашвили. К самим могильным камням, оставшимся после зачистки территории кладбищ, коммунисты, как говорит Цира Элисашвили, подошли прагматично, использовали их при строительстве различных объектов. Ими выложены бордюр и ступеньки, ведущие к цирку, мост челюскинцев, здание Имела и 11-этажка на площади Героев. Что делать теперь с плитами, обнаруженными в ходе реабилитации? Элисашвили считает, что это предмет дискуссии, хотя она склоняется к мысли, что камни все-таки стоит оставить там, где они находились последние десятилетия. Это часть, пусть и трагической, но урбанистической истории нашего города. Поэтому я думаю, что камни должны остаться. Мы просто будем знать, что в этом конкретном месте использованы мемориальные камни. При этом необходимо изучить их, провести опись. Какие-то из них, благодаря эпитафиям, можно идентифицировать, установить, с каких они кладбищ. Говорит Элисашвили. В фонде развития Тбилиси, который занимается реабилитацией сухого моста и его окрестностей, заявляют, что дождутся заключения специалистов и будут действовать в соответствии с ним. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
На днях в Цхинвале прошел праздник молодого вина, на котором свою продукцию представили юго-осетинские виноделы. Крупные производители в основном работают на привозном сырье. Восстановить заброшенные с советских времен виноградники – дело нелегкое. С ними успешно конкурируют небольшие хозяйства, которые делают акцент на местных сортах винограда. О перспективе отрасли с ними поговорила Ирина Келихсаева.
Цхинвалец Алан Плиев увлекся сельским хозяйством, совсем недавно взял в аренду участки земель, посадил и небольшой виноградник. В беседе с «Эхом Кавказа» он говорит, что эта отрасль может быть эффективна в Южной Осетии. Однако, если раньше в советские времена в республике были значительные объемы виноградников, то после вырубок и после военной заброшенности этих угодий восстанавливать отрасль сложно.
На развитие винограда до полного его плодоношения требуется несколько лет. Это иногда сдерживает наших виноградарей, если мы раз. А так, перспективы у нас очень хорошие. Тут еще необходимо учитывать то, что вначале нужно вложить средства. Виноградарство требует все-таки финансов значительных. И многие либо не рассчитывают на финансовые ресурсы, на какие-то будущие свои вложения, либо попросту не имеют их. Ввиду этого у нас трудом виноградарство развивается. В последнее время, в последние несколько лет, есть у нас посадки, однако они очень незначительны, чтобы пока развивать местное наше виноградарство.
Поддержка государства, кредиты.
Поддержка государства у нас незначительная, к сожалению. Максимум выделяются земельные участки под посадки. Тут необходима своя специфическая техника, необходимые виноградари, которые бы следили за этим, и средства на дальнейшее поддержание.
Крупные производители вина, которые появились в Южной Осетии, работают, по его словам, лишь частично в небольшом объеме на местном винограде и в большей части на привозном.
Но это будет отличаться, конечно, по вкусу от наших местных автохтонных сортов винограда. Я считаю, что наши кавказские местные аборигены, они по вкусу, по вкусовым качествам гораздо лучше, чем из других регионов, то, что я пробовал.
По словам юго-осетинского общественника Юрия Битеева, который пробует себя и в роли винодела, в условиях Южной Осетии речь вполне может идти о развитии небольших производств домашних виноделин. Сам он решил этим заняться после поездки в Севастополь, куда Юго-Осетинская ассоциация виноделов отправила несколько лет назад группу энтузиастов.
Тогда мы поехали четвером, там вот первые ласточки были. Поехали, обучились, увидели маленькие винодельни, крупные винодельни, особенности, дегустация, 78 вин мы попробовали разных марок. И тихо-тихо начали поддерживать, обучаться, книги читать. И на следующий год, я в 17 году уже первую бутылку, бутылированное вино уже было выпущено. Оно было, сказать, сказать, высшего качества нет, но первая была выпущена в 2016 году, уже в том же году. Но потом я поработал над тем, чтобы улучшить качество. В 2017 году уже было очень хорошее вино.
Сырье для производства вина растет у Битеева на небольшом винограднике в селении Дбет. Недостающее количество докупается у местного виноградаря.
Объем пока минимальный. Я начинал с 50 литров, сейчас дошел до 500 литров. Я не претендую на промышленное производство. У нас он домашняя винодельня, семейная винодельня с выпуском в бутилированном виде и с особым обработкой, потому что у меня кристально прозрачные белые вина. Таких нет нигде в Южной Осетии.
Условия в Южной Осетии для развития виноградарства очень хорошие, продолжил он. Тот, кто любит этим заниматься, будет это делать. При этом он считает, что заниматься выращиванием винограда в больших объемах в республике будет сложно.
Тяжело, потому что около 1,5 миллиона нужно на 1 гектар в течение 5 лет. Это не все могут потянуть. Это очень тяжело осилить. И потому у нас эти 10 гектаров, 20 гектаров.
Виноградарство в промышленных масштабах – бизнес для очень богатых людей, у которых есть свободные деньги, говорит Битеев. Поэтому в республике пока есть 3 небольшие винодельни, в числе которых его собственная, и только 1 промышленный производитель, работающий на привозном сырье. Есть в Финвале 3 винных бутика, где можно приобрести и попробовать изделия местных виноделов. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Все, кто пользуется новым общественным транспортом, очень счастливы и рады, сказал на днях мэр Тбилиси Каха Каладзе. Действительно ли это так? В вопросе нашего корреспондента Серго Брикладзе рассказывают сами жители столицы.
Уже 6-й день, как обвиняемый в сексуальном насилии над Тамтой Тодадзе, депутат Тбилисского городского собрания Илья Джишкариани, находится в больнице New Hospital. Состоянием его здоровья представители местных СМИ поинтересовались сегодня у директора клиники Георгия Кордзахья.
Его полный диагноз – острый коронарный синдром. Приблизительно в ближайшие 2-3 дня его можно будет выписать. Однако, если возникнут новые обстоятельства, изменится и наш подход. Наша рекомендация суду – пациент должен находиться в условиях госпитализации.
Именно...
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Мы приносим извинения за технические неполадки. Опрос Серго Брикладзе.
Довольны ли вы работой общественного транспорта?
Мне очень нравится, но только новый транспорт. Автобусы, которые в последнее время стали завозить в Тбилиси. Не старые желтые, которые давно вышли из эксплуатации. Цены за проезд приемлемые, водители профессионалы. Жалко, что на них не очень быстро получается добираться до пункта назначения, но это из-за пробок. Водители в этом не виноваты. И, возможно, из-за того, что их пока не очень много. Могу сказать, что их не хватает. Иногда приходится ездить на старых. Это очень некомфортный транспорт. Давно от него нужно избавиться. Городские власти обещают, что так и поступят, но когда это произойдет, пока не видно. Я ежедневно пользуюсь метро. На данном этапе это самый быстрый общественный транспорт. Конечно, хорошо было бы, если бы в городе было больше автобусов и маршрутов, однако пока это не так. Новые автобусы мне нравятся, но в городе большие пробки. Весь год ремонтировали дороги по всему Тбилиси. Так что я стала редко пользоваться наземным транспортом. Много времени приходится терять во время поездки. Например, в Ваке в этом плане серьезные помехи. Очень надеюсь, что в ближайшее время с этим вопросом справятся.
Транспорт и...
С транспортом, я считаю, у нас очень большой беспорядок. Постоянно приходится долго ждать нужного автобуса. Мне иногда приходится ждать 30-40 минут. Не чувствуешь себя комфортно, поскольку, как и ты, нужный автобус ждут десятки других людей. В итоге перемещаешься в заполненном под завязку транспорте. На маршрутках вовсе невозможно ездить, да и стоит избавиться от них. Водители постоянно нервные, нарушают правила движения, сами машины неисправны и некомфортабельны. Ни в одной цивилизованной стране мира нет такого транспорта. Выход один. Весь нынешний транспорт нужно заменить новыми автобусами и добавить побольше маршрутов.
Транспорт часто опаздывает, если говорить об автобусах. В городе много пробок из-за ремонта дорог. Это плохо. Но это единственное, на что можно пожаловаться. Все остальное очень даже приемлемо. Чаще стали завозить новые автобусы. В них есть и кондиционеры, и отопление. Они чистые и комфортные, цены нормальные. Водители – профессионалы. Техника развивается, как и страна. Думаю, в ближайшие годы общественный транспорт будет еще лучше. На данный момент все нормально.
У нас старый автопарк, вот и все. Сколько бы ни утверждали, что он...
Это был обзор прессы, простите, голоса Серго Брегвадзе. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.